not even call this a robbery!
Культурный шок.
Часов 15 минут. Начинаем программу «Культурный шок». У микрофона Ксения Ларина. Мы сегодня говорим об архитектурном наследии города Москвы в первую очередь. И в гостях у нас защитники всяческих развалин. Это Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Добрый день, Константин, здрасте.
Здравствуйте.
И Алексей Клименко, историк архитектуры, член президиума экспертного совета при главном архитекторе города Москвы и с недавних пор еще и член политсовета движения «Солидарность».
Да.
Можно об этом говорить, Алексей
Конечно,
Алексеевич?
Почему?
Да, вы не скрываете? Или, или это тайное членство?
Зачем же? Нет, ни в коем случае. Был даже один из сопредседателей.
Напомню нашим слушателям, что работаем мы в прямом эфире, поэтому приветствуется любое ваше вторжение в нашу программу. Милости просим. Наш телефон 363-36-59. СМС можно присылать на номер +7 985 970 45 45. Значит, по плану, что я хотела успеть сегодня обсудить. Естественно, мы начнем с главной горящей точки на карте Москвы – это Кадаши. Сегодня есть некие промежуточные итоги, которые можно подвести. Мы с этого начнем программу. И, конечно же, хотелось коснуться генплана, на котором не потоптался только ленивый. Генплан Москвы уже принят, несмотря на всяческие сопротивления москвичей и общественных организаций. Ну, я думаю, что, может быть, Константин вместе с Алексеем Алексеевичем еще нам кое-какие горячие точки московские назовут, которые, разбор которых этих полетов еще нам предстоит в течение грядущего сезона этого года. Ну, а начнем мы с Кадаши. Значит, первое, что хочу сообщить вам, и думаю, сейчас Константин подробности расскажет, о том, что Генпрокуратура России запретила проведение работ по застройке в Кадашах. Соответствующее предписание буквально сегодня получили защитники исторических зданий. Это произошло, вот первая новость пришла где-то в районе 10 часов утра. Костя, вы, наверное, были свидетелем этой акции, я так понимаю. Да?
Я эту бумагу видел еще вчера. Значит, официальный документ прокуратуры Москвы. Я его даже сейчас держу в руках, чтобы было нам веселее. И в нем, после изложения всей этой истории, сказано вот черным по белому следующее, что ОАТИ города Москвы проинформировано прокуратурой города о необходимости приостановления ордера в части сноса строений. И это действие приостановлено еще 7 июня. И кроме того, 10 июня в адрес генерального директора ЗАО Генеральной дирекции Центра, то есть это застройщик территории, направлено предостережение о недопустимости нарушения закона и проведения работ в отсутствии проектной разрешительной документации. То есть у нас прокуратура наконец высказалась она о том, что все эти работы, которые мы останавливали с конца мая, были незаконны. Вот это крайне важно не только по сути, а еще очень бы хотелось, чтобы эту бумагу мы... поможем, я думаю, в этом. Внимательно прочитали все те чиновники, работники средств массовой информации, которые в эти недели просто исписали тонны бумаги на тему, что эти защитники защищают, там все законно. Вот прокуратура, слава богу, говорит, что это было незаконно. И если бы мы это не остановили, то эти незаконные работы были бы уже завершены, этих зданий не существовало. То есть вот защитники Кадашей все, не только Архнадзор, а все, кто там был. И Справедливая Россия, и казаки, и православные какие-то группы, типа Светлой Руси, и просто горожане. Они своими вот этими несанкционированными, как нам говорили, действиями способствовали торжеству закона. И спасибо им всем за это большое.
Но, тем не менее, давайте вспомним, что буквально на этой неделе в очередной раз радикально высказался мэр города Юрий Лужков, хотя он еще не знал о том, что будет прокуратура делать, но сказал, что все равно, несмотря ни на что, все равно все к чертовой матери снесем. Это я утрирую, там к чертовой матери он не говорил, но смысл был такой. Можно ведь говорить о том, что защитники Кадаши могут праздновать победу, так что ли?
Ну, я бы не торопился праздновать победу, потому что нужно, что называется, быть настороже. То, что Юрий Михайлович так высказался, для меня лично в этом удивительного ничего нет. Потому что ведь это им подписанный документ, постановление правительства Москвы номер 889 еще от 2002 года, является краеугольным камнем всего этого безобразия, всех этих событий, которые... Вот нам сейчас опять же... со страницы из эфиров СМИ, приближенных к городским властям, все время рассказывают, что вот где это инвестор хотел построить что-то такое огромное, а городские власти ему в комнаследии его укротили, заставили сократить проект. Это лукавство. Все эти огромные габариты, все эти 36 тысяч квадратных метров застройки были прописаны в этом постановлении 2002 года, подписанном Юрием Михайловичем Лужковым. Причем это было постановление, предписывающее осуществить строительство в охранной зоне памятника архитектуры. Угу. Действие заведомо незаконное, то, что уже запрещено и законом федеральным, и двумя городскими законами. И это постановление, которое предписывает осуществлять незаконные действия, по-прежнему не отменено и даже не приостановлено. И на основании его все равно совершаются какие-то действия, принимаются решения, отклоняются поправки в генплан, кстати говоря, потому что пытались по генплану, именно по кадашам, предлагать еще перед третьим чтением поправки, останавливающие строительство, и эти поправки были отклонены на основании того, что существует это постановление. Пока московская власть не отменит это постановление... Да, оно остается единственным документом, который, на котором пока что все там держится. И этот документ предписывает осуществить совершенно незаконные действия.
Алексей Алексеевич, пожалуйста, подключайтесь.
Ну, мне хотелось бы воспроизвести любимую мою формулу Бориса Алексеевича Чичибабина. Однако радоваться рано. Вот как бы ни казалось, что вот победа, не надо радоваться. Ну, это временно. Конечно...
Временно, потому что до представления проектной документации.
Ну, до того, как будут ликвидированы бесчисленные нарушения законодательства. А здесь их вагон и маленькая тележка. И Лужков, и Шевчук, и Александров, префект Центрального округа. Шевчук — это нынешний командир Москомнаследия. Так вот, они все лгали, лгут относительно того, что все законно, что вот мы действительно пошли на встречу общественности, мы вот такие родители, а на самом деле... А вот некие, они тут некий журналист в Лужковской газетке назвал защитников кадашей кадашистами, а и Лужков, и Александров позволил себе высказаться в том духе, что эти защитники не имеют совести и вообще не понимают, что там делают. Это исключительно ради того, чтобы заработать политический капитал. Так вот, пусть все эти персонажи внимательно прочтут вот документ, который только что здесь прозвучал, и пусть, ну, надеются на то, что у них проснется совесть, это ж смешно, но тем не менее, ну, пусть хоть урезонят свору своих этих самых вот писак, которых они содержат, но чтобы не было такого оскорбительного отношения к людям, которые своими телами... рискуя своими жизнями, пытались отстоять артефакты. И вот это я понимаю, что Юрию Михайловичу, Ресину там и всяким Шевчукам в силу их подготовки непонятно, что такое артефакты и чем артефакт отличается от муляжа.
А вы объясните, пожалуйста, в том числе и нашей аудитории, уважаемые гости, обращаюсь к Алексею Алексеевичу, Константину, какие такие артефакты находятся на этой территории, так если вот, мы говорим о Кадашевской слободе.
Да, так вот мне бы хотелось сказать, что артефакт – это оригинал, это подлинник, это реальный свидетель истории. Это то, что сделано руками человека, это, ну вот, факт цивилизации, то есть то, что создано в результате появления цивилизации, и то, что свидетельствует об истории. Лужков, Ресин, вся их политика идет построена на уничтожении подлинников и возведении муляжей, поскольку это, ну что, блестит, значит хорошо. Так вот, ветераны, инвалиды, войн не выглядят как добрые молодцы, как в годы их сражений, но тем не менее они реальные герои, они реальные свидетели, они реальные носители истории
страны. Ну, конкретно, вот какие артефакты
так вот,
здесь есть.
И здесь то же самое. Вот это вот, казалось бы, такое презрительное колбасная фабрика. Это колбасная фабрика, во-первых, это здание в русском стиле, и если его помыть, почистить, да еще покрасить, оно будет игрушкой замечательной. Это первое, с точки зрения архитектуры. А главное, что оно построено купцом, который признан святым и который погиб, которого большевики измордовали, лишили всего на свете, и он погиб от голода после всего этого безобразия, устроенного известно когда. Так, ну это что?
А правда, что его потомки принимали участие в защите фабрики, в защите этого места?
Они приходили, когда поднялся этот шум уже, да, вот это было такое удивительное, как из глубины истории протянулась эта ниточка. Пришли потомки, показали несколько фотографий архивных, рассказали о жизни, собственно, этого, о судьбе трагической купца Николая Григорьева. Тут мы и узнали, да, что он в Ярославской области почитается как местно чтимый святой, там даже вот в одной из церквей там с иконой его священники совершают молебствие. То есть это такой интересный факт. В общем, в истории в Москве не так много мемориальных домов, связанных с новомучениками. Если можно, я хотел бы об этих артефактах пару слов сказать.
И что успели уже уничтожить?
Значит, там была такая обширная территория к востоку от храма Воскресения в Кадашах. Да, на ней располагалась в советские годы в поздние. Там продолжала работать эта колбасная фабрика под другим названием. А там стояло несколько корпусов ее, вот так на конце 19-го, начало 20 века, в кирпичном стиле, действительно, таком весьма оригинальном. Конечно, нельзя сказать, что это шедевр архитектуры, но вот это историческая застройка этой местности. Причем, действительно, в Замоскворечье этого не так много в центре Москвы. Да? Вообще, во всем мире сейчас такая хорошая есть тренд, вот этот так называемый старый пром, как его так на сленге говорят, он реконструируется, переделывается, приспосабливается к новой жизни, и, кстати говоря, получаются очень хорошие элитные, в том числе, жилые комплексы. Там в промышленных зданиях всегда большие габариты, огромные пролеты, это удобно. Даже для современных архитекторов. Вот. Кроме того, на этой территории стоит еще один памятник архитектуры, выявленный списочной палатой Оленевых начала 18 века. Вот Юрий Михайлович, помните, в том же телеобращении заявил, что там есть только один памятник храма, а все остальное вокруг это руины. Вот, к сведению городских властей, там есть еще один штатный списочный памятник. И стоял еще так называемый дом диакона, то есть здание первой половины 19 века, перестроенное, подаренное когда-то специально церкви Воскресения в Кадашах. Значит, погром там начался еще, на самом деле, прошлой осенью, когда стали интенсивно ломать этот дом диакона. Возмущались многие, приход, и мы, и некоторые депутаты. В конце концов, под этим совокупным давлением Москомнаследие прислало письмо о том, что надо остановить снос этого дома диакона, аккурат в тот самый день, когда от него уже осталось полторы стеночки. Если бы из этого ведомства бумага пришла там тремя днями раньше, он был бы еще целенький. Но почему-то вот так вот они предпочли подождать. Вот, кроме того, значит, снесена большая часть уже этих корпусов фабрики. Остался только вот один, тот, вокруг которого, ну, там еще есть маленькая сторожка, остался один большой, вокруг которого шла вот эта вот схватка сейчас. Когда мы, вот уже на второй день, когда стало поспокойнее, мы спустились из этого корпуса на землю и немножко походили по фабричной территории, то к ужасу, конечно, это интересно было находить, но к ужасу нашему, мы подошли к месту одного из снесенных домов, там, где остаточки остаются, и вдруг увидим, что там кладка, как минимум, 18 века, железные связи торчат из стены, остатки свода видны. Посмотрели себе под ноги, вот буквально под ногами в отвале строительного мусора валяются обломки из разцов 17 века муравленных.
То есть вот в этих вот куче обломков?
Просто в куче строительного мусора. Копнули чуть-чуть, вот даже не, у нас инструментов-то не было, копнули вот просто так носком ботинка. Оттуда изразцы 18 века кафельные, такие белые с голубым. Залезли в подвал в другом углу строительной площадки, там белокаменная кладка старинная, в человеческий рост. То есть это может быть и 17 век. То есть очевидно, что эта территория не изучена как следует. И под видом этих вот поздних никчемных построек там снесено уже что-то старинное. Это старинная, богатейшая слобода, там вокруг каменной палаты этих кадашей стоят 17 века, вокруг храма везде. Почему бы на этой территории? Ее надо изучить. Что самое интересное, я потом связывался с археологической службой Мужского наследия, и они мне сказали, да, конечно, мы вот там, они там побывали, мы сейчас развернем тут раскопки. Никакие раскопки пока так, правда, не начались. Вот, но что самое интересное, еще один документик, я с вашего позволения процитирую, это вот тот протокол еще августа 2003 года, протокол заседания рабочей группы комиссии по сохранению зданий, так называемой несносной комиссии под руководством господина Лисина, которая, вопреки своему названию, все время принимает решение о сносе. Вот этот протокол цитируют нам вот уже последние три недели все. И застройщики, и председатель Москомнаследия Валерий Владимирович Шевчук его зачитывал, и его заместитель Громов на нашей с ним совместной пресс-конференции. Они все, у них какое-то крайне избирательное чтение. Они все читают первый его пункт. Согласиться со сносом предложенных строений, как не имеющих ценности. Тут есть второй пункт в этом же решении. Физический снос строений не производить. до согласования проектной документации в установленном порядке. И на этой бумаге стоит штамп Главного управления охраны памятников, то есть Москомнаследия. То есть получается, что тот, кто производит этот снос, нарушает решение самого Москомнаследия, а председатель Москомнаследия говорит, все законно, эксперты это приговорили еще в 2003 году.
Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим нашу программу.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня мы говорим об архитектурном наследии, которое еще существует в нашем городе, благодаря в том числе и нашим сегодняшним гостям. Это Алексей Клименко, член Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы, и Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Прежде чем передать слово гостям, я хочу еще раз вернуться к выступлению Юрия Михайловича Лужкова, когда он выступал вот 8 числа в передаче «Лицом к городу». Просто процитировать его, чтобы не быть голословными. Специалисты установили, что эти здания, говорится о кадашовских развалинах, не имеют архитектурной ценности. Это установили серьезные специалисты. Это вообще нормально? Здание в таком состоянии, этот пустырь. Они пребывали в таком состоянии последние 10 лет, а теперь там планируется достойный проект в духе Замоскворечья. Москва не должна быть городом, где основное место занимают развалины. Это вам не Помпеи какие-нибудь, добавлю я.
Золотые слова.
Да.
Золотые слова, я готов подписаться под ними. Только...
Нет, не под всем.
Про развалины. Только вопрос в том, откуда развалины берутся. Да. Вот там на этой территории с 2002 года хозяйничает, значит, частный собственник, инвестор-застройщик. Да, вот. Она вот превратилась постепенно этими усилиями в пустыри, в развалины. Давайте теперь, значит, построим там что-нибудь новое. Делать еще не в том, а не в личных вкусах, да, вот Юрию Михайловичу не нравятся эти развалины, а нам, предположим, нравятся, и поэтому мы их защищаем. Мы защищаем не свое пристрастие в данном случае. Существует закон, даже три закона. Один федеральный, два городских, которые говорят, что в охранных зонах никакое новое строительство невозможно, за исключением мер по регенерации историко культурной среды. Когда мы задаем вопрос, что такое регенерация, нам в ответ все время начинают рассказывать, что вот это что-то вот такое законами точно не объяснили. Необъясненное, чуть ли не биологическое понятие, извините, в городском законе об охране памятников, принятом еще в 2000 году и тем же Лужковым подписано, сказано четко, регенерация – это восстановление утраченных элементов.
Константин,
следы.
Нет, все, что вы перечисляете, хочу, все наше законодательство, оно это параллельная реальность. Вы же прекрасно это понимаете.
Вот
Алексей
задача,
Алексеевич, вообще член экспертного совета, но
задача,
это ничего, ничего не значит.
Реальность вот эту вот привести в правовое поле. Потому что законы не позволяют вообще ничего там сносить. Они говорят о восстановлении утраченного когда-то, а не о сносе существующего до сих пор.
Подавайте в суд какой-нибудь басманный.
Да,
получите решение.
А
вы сами знаете, какое.
Мы это делаем.
Да,
мы готовим иск в суд и заявление в прокуратуру. Это ведь Кадаши, это ведь полигон. Потому что московское правительство таких решений о регенерации, в кавычках, то есть о строительстве в охранных зонах, принимало массу. Вот, например, обречен на снос замечательный комплекс на Садовской улице.
Сейчас мы про это поговорим подробнее.
Далее,
да,
далее,
про,
да?
Про горячие точки поговорим. Алексей Алексеевич, как
давайте,
принимаются решения? Пожалуйста, нам объясните в 25-й раз.
Ну, решения принимаются там. И я показываю на там.
В заоблачных высях.
Да. И когда я проектировщиком взываю к совести, в ответ такое верещание. Ну, что мы можем сделать? Ну, есть же уже ППМ, то есть постановление правительства Москвы. И все. А в постановлении правительства Москвы еще до проекта уже расписано, что вот на этой территории должно быть 50 тысяч там квадратных метров новых площадей. А эта территория по всем правилам, по всем законам вмещает не больше 10. Ну, никак, никак. А решение, и когда приходят к нам на совет проектировщики, и мы им говорим, ребят, ну, вы вообще чему-то учились на свете? Вообще у вас совесть есть? Вы что? Они чуть не плачут. Говорят, а что мы можем сделать?
А каких
у нас есть постановление, где написано вот именно эта цифра,
подождите,
и мы обязаны...
Каких серьезных специалистов имеет в виду Юрий Михайлович Лужков, который подтверждает, что развалины — это развалины, ничего больше?
Как специалистов Москомнаследия. А как же? Там, например, в качестве инспекторов по охране историко-культурных ценностей целых 80 офицеров ОМОН. И господин Шевчук с гордостью рассказывал, что вот он, придя в это подразделение, в это Москомнаследие, он увидел, что ну, невозможно решать проблемы такой вот настоящей защиты памятников, и в качестве инспекторов набрал. Ну, большая часть старых сотрудников разбежалась, естественно, поскольку как-то трудно. Вот так. Так что вот эти самые эксперты, они так доблестно и дают эти заключения.
Ну, подождите,
но
вот
я хотел
да,
бы...
Простите, вот мы уповаем в основном на активность неравнодушных граждан или общественных организаций, в данном случае Архнадзор, который активно занимается этой проблемой. А что касается экспертного сообщества, оно вообще существует?
Ну, так, в принципе, да, в любые времена умные, образованные, подготовленные люди бывают. Но другое дело, ну, кто же нас будет слушать? Ну, мы там чего-то такое кукарекаем, чего-то там, ну, ведь наш голос, это ж так, ну, поговорили, это для СМИ в основном, что существует нечто. Это мы, вот наш совет вообще возник на волне скандала, когда мы в голос устроили такой очень резкий разговор, что мы, специалисты в области культуры, в области истории, имеем право участие в тех вопросах, когда идет речь о судьбе города. Но это ж наш город, это ж не город чиновников, там какого-нибудь Лужкова. Это наш город, наша земля. Вот, но я бы хотел все-таки в связи вот с этой колбасной фабрикой злополучной обратиться к своим коллегам, исследователям, историкам архитектуры. Вот то, о чем рассказывал Константин, что там, где, казалось бы, совсем поздняя неинтересная застройка, на самом деле там бесконечное количество артефактов, говорящих про 17-е и так далее, другие века. Так вот, Шетилье, ребята, я знаю, что эта территория неоднократно обследовалась. Это называется историко-архитектурное обследование. Историка там в основном это досье архивные, которые говорят об изменении планировки, там, о том, когда какое строение там возникло. Но там ничего почти не говорится о мемории. И вот эта вот мемория, вот то, что, оказывается, заказчик этой фабрики, этой, хозяин ее оказался святым, ну, вообще, с такой интереснейшей судьбой, это выплыло недавно, только случайно, потому что вот пришли потомки. Но эта часть совершенно упускается, к сожалению. А это очень важная часть, мемориальная. И вот поэтому вот пример Кадашей должен ну, как бы, обратить внимание всех, как важно поднимать реальную историю людей, которые имели отношение к тем или иным зданиям, потому что иногда бывает, что ну, дом совсем не казистый, а в нем жил какой-нибудь там гений. Вот так. Это очень важно.
Ну, мы же прекрасно с вами понимаем, что чиновники, которых мы здесь называем и по фамилиям, и по именам, включая самых высших Лужкова и Ресина, они же не являются сознательно выбравшими путь варваров, правда? Они же не говорят о том, что мы, наши задача изуродовать город Москву до неузнаваемости.
Да, проблема.
Правда же?
Проблема-то
это же благие намерения.
Да я понимаю. Проблема-то в том, что господин Лужков ну просто глубоко невежественный по части культуры персонаж.
Так для этого эксперты должны быть рядом.
Да, конечно. Да для этого надо, чтобы наш голос был услышан. А к вопросу о том, что в состоянии руин, вот в любую секунду под вами, вот здесь вот на углу Старого Арбата и вот Арбатского переулка, вот целый комплекс исторических зданий весь нараспашку. И уже много лет там вот березы многолетние через кровлю растут. И этот дом может вспыхнуть любую секунду. И скажут опять-таки какие-то злокозненные вещи. На Арбате, Юрий Михайлович, ау! Не должно быть такого. Вот он беспорядок. А сколько домов сожжено, замечательных домов, в том числе памятников архитектуры. Где чиновники? Где эти самые управления городом?
А есть статистика какая-то, я вижу, Константин на этот вопрос ответит, памятников архитектуры, которые находятся уже сейчас в военном состоянии, и их ждет судьба Кадашей рано или поздно. Не реставрировать, а сносить.
Ну, мы в прошлом году делали такой специальный проект «Красная книга Архнадзора». в котором пытались собрать вот воедино все вот балансирующие на грани гибели или балансирующие на грани искажения, уничтожения зданий. Не только памятники архитектуры, просто историческая, старинная застройка. Я вообще сделаю лирическое отступление. Я считаю, что нам нужно уже сделать шаг в охране города и переходить от охраны отдельных объектов или групп объектов к охране всего исторического города. То, что еще осталось. То, что уже в Европе там прошли лет 20 назад. Да? У нас-то в новом генплане записано в качестве такого лозунга, но никак не конкретизируется, как же это сделать. Да? Иначе мы будем получать вот ту Москву, что новую Москву, которая уже видна. Вот, скажем, на площади Белорусского вокзала, где эту несчастную белую церковь, над ней нависают офисные громады. Или на Остоженке, где стоит Зачатевский монастырь, а вокруг него вот эти вот
новорусские
элитные комплексы. Или на Якиманке, где этот имперский дом над церковью Иоанна Воина. Вот эта новая Москва, если мы будем охранять отдельные памятники, да, и не охранять весь город, в том числе эти неказистые иногда здания исторической среды. Вот, что касается количества, вот у нас по состоянию на прошлую осень, на прошлую весну, мы таких там порядка 250 объектов. Потихоньку работаем, да, над обновлением этой красной книги, и видно, что ну, как минимум вдвое она увеличивается, к сожалению. Потому что это общая беда, вот о чем Алексей Алексеевич сказал. В нашем городе, которым, как считается, руководят крепкие хозяйственники, десятки, если не сотни, исторических зданий много лет, какие-то лет по 10, стоят настежь открытые, без кровель, становятся притонами криминальными или притонами для бомжей, становятся головной болью у всех жителей района, горят время от времени, обваливаются. А все это ведь собственность города. Как же так город о своей собственности заботится? Вот в прошлом году летом московское правительство приняло такое секретное 932-е распоряжение о сносе этих домов. Там было порядка 60, более 60 исторических домов в том числе. Мы подняли шум, опубликовали это распоряжение, которое правительство Москвы не опубликовало само до сих пор. Там после этого порядка там, 20 из них снесли, а остальные было решено оставить, в том числе очень хорошие, красивые старинные дома. Но само намерение показательно.
То есть порядка нет в столице нашей Родины под управлением этих крепких хозяйственников. Бардак сплошной и сплошная трагедия для культуры.
Что такое генплан, расскажите нам, пожалуйста, который принят? Почему вокруг него столько происходит борьбы и почему... И даже вот Сергей Миронов, который практически возглавил движение против генплана, назвал это приговором для Москвы. Ну, я понимаю, конечно, Сергей Миронов хочет верить в искренность его слов, но, тем не менее, это все-таки это... больше политика, да? Да, но да. Согласны ли вы с такой оценкой? Что это такое генплан? Почему многие говорят о том, что генплан – это уничтожение города окончательно и бесповоротно?
Мне очень неловко, но сама формулировка, что генплан – это смертный приговор Москве, принадлежит мне.
Отправляю
я его
вас.
Впервые, да, озвучил.
Мотивируйте, Алексей
Алексеевич. Да. И, так вот, этот документ приведет к полному коллапсу города. И так-то в нем передвигаться можно, разве что в субботу, воскресенье. И то не всегда. А если будут реализованы все эти бесконечные ППМ, постановления правительства Москвы, которые не могут не преодолеть проектировщики, авторы генплана, то будет уже полная катастрофа, потому что весь исторический центр, весь закрыт деловыми офисными комплексами. А сейчас еще придумали высшие начальники прямо напротив Кремля сделать мировой финансовый центр. Представляете, а что, в Лондоне есть, там в Шанхае есть, а что бы нам? Прямо напротив Кремля, там, где Роснефть, прямо напротив Ивана Великого, через реку. Вот этот вот Золотой остров. Что нам? О чем думают эти люди? Почему эти высшие люди, принимая такие решения, вообще не задумываются ни на секунду, что хорошо бы посоветоваться со специалистами, хорошо бы с транспортниками прежде всего. Как эти все офисные, эти финансовые воротилы, они будут на велосипеде ездить туда, в Замоскворечье, на этот самый Золотой остров? Там и сейчас-то там большой каменный мост, въехать невозможно. А что будет, когда будет реализован этот центр? А еще бесконечные офисные. Почему? Какое моральное право есть у хозяев Роснефти, там Сеченов, Богданчиковых и прочих, сидеть напротив Ивана Великого?
Какого черта им сделать здесь, напротив Кремля, в Замоскворечье, где был богадельня, Бахрушина построили замечательный богадельный дом для инвалидов Крымской войны. Специально, чтобы эти инвалиды, если уж они не видят, не слышат, ну хоть слышали звон Ивана Великого и вообще службу, которая в Кремле. А сейчас там сидит этот самый Роснефть. Какого черта? Это правильно?
Это вот очень хорошая деталь. В эксплуататорской темной царской России напротив Кремля находилось вот учреждение для призывления ветеранов войны. А в нашем социальном государстве по Конституции там находится... корпорация. Я подхвачу генплан, с вашего позволения. Там очень много было конкретных претензий. Мы работали в согласительной комиссии, тесно работали с депутатами, с специалистами Московской архитектуры. Там пытались выводить памятники из зон реорганизации, в которые они попадали сотнями. А это ведь опасно, потому что по закону зона реорганизации — это зона, где возможен снос, реконструкция, то, что для памятников прямо противопоказано по закону о памятниках. Да, мы достигли в этих болениях определенных успехов, там, по крайней мере, удалось прикрыть в общем плане территории памятников и территории следующих памятников, которые еще только будут выявляться. Мы про это уже, в общем, много раз говорили. Я, самое главное, на самом деле, в размышлениях о генплане, в том, что он, может быть, и не является генпланом, вот он только им называется, к сожалению. Потому что даже вот когда я вспоминаю генплан, по которому мы жили фактически до сегодня, генплан сталинский 35-го года, знаменитый, легендарный, хрестоматийный и так далее, он по отношению к памятникам архитектуры, он был абсолютно варварский. Он просто их уничтожал, исторический город, как класс, как целые кварталы. Но как он готовился тогда, это достойное воспоминание, песня. Перед тем, как принимался этот генплан, был проведен такой мощный конкурс, даже не архитектурный, а конкурс концепции развития города Москвы. Вот тогда, в конце 20-х, в начале 30-х годов, причем с участием международных ведущих специалистов, немецких, американских, Ле Корбюзье присылал свой проект, все отечественные специалисты участвовали. Это обсуждалось тогда в профессиональных журналах, на каких-то дискуссиях. Там другой вопрос, как потом принималось решение партийным начальством того времени, как они это выбирали. Но сам факт вот этого состязания идей, да, и напитывания умов отечественных градостроителей передовыми по тем временам тенденциями градостроительства, он несомненен.
Но сейчас
и
разве
ничего
нет
похожего в современной Москве, в нашем демократическом государстве, ни конкурса, ни состязания идей, ни состязания концепций, ни обсуждения, ни выбора. Как будто это вот речь идет не о стратегии развития огромного города на 15 ближайших лет. Да, о чем-то таком вот.
Что, они вам расскажут, у нас слушания были. Слушания по генплану.
Дело не в слушаниях, да? К слушаниям, когда приходит обычный житель города Москвы, видит диаграммы, для понимания которых нужно пройти курс молодого архитектора ускоренно. Вот Алексей Алексеевич написал тогда, я помню, инструкцию, как вообще понимать и читать эти схемы. Эта инструкция одна занимала, по-моему, страниц 25. То есть в результате слушания превращаются в профанацию полнейшую. Вот чего нет. Нет ни конкурса этих идей, ни самой идеи. Вот есть сумма неких вот нанесенных на карты вот всех этих за многие годы распоряжений по части строительства, распоряжений, постановлений правительства Москвы. Среди них есть и те, которые наносят вред памятникам, мы вычленяли такой корпус. Есть, наверное, и хорошие и правильные решения, но сумма в том, что вот есть сумма решений, да, но нет генеральной идеи, как будет развиваться этот мегаполис, каким мы его хотим видеть через 25 лет. Вот это вот не решалось, не обсуждалось и не было на эту тему состязания. Это огромная проблема и огромный недостаток этого генплана, который невозможно искоренить вот нашими частными поправками. Мы там и вывели,
а сейчас невозможно ничего скорректировать?
Этот, ну, вот как?
Его
уже
надо перерабатывать совсем. Его надо перерабатывать радикально. И, слава
а это
богу,
возможно? Есть для этого какие-то...
Но для этого нужно одно, но самое главное условие. Для этого надо, чтобы высшие люди федерального уровня услышали хоть один из криков наших писем, наших на бланках академических, на самых разных. Во всем мире столица страны – это зона федерального правления. Либо Конгресс, либо Сенат, либо какая-то...
У нас же есть же два перечня, которые федерального подчинения,
да,
и московского.
Это памятники, а идет речь о зоне управления. И когда-то была допущена очень грубая ошибка политическая, это еще во времена Ельцина, когда... единую территорию московского региона разделили на две. Субъект федерации город Москва, удавленный кольцом вот этого МКАДа, и
территория области тоже отдельный субъект федерации. У них же разные интересы. И оба там, и Громов качает и держится там за каждый квадратный метр, правильно, раз уж это его территория, и Лужков тоже. Но проблем города этот генплан не решает совсем. Он и не может ее решить. И поэтому необходимо сначала принятие исправления этой политической ошибки и иная система управления московским регионом. Есть самые разные варианты, и это все можно обсуждать. Но для этого надо, чтобы сначала было принято политическое решение, и потом, в соответствии с этим новым статусом территории, был сделан генеральный план, который бы решал эти проклятые проблемы, ну, в частности, трафика. Ну, невозможно, когда грузовики ездят через центр, когда вообще связности нет. Но это же просто все, что связано с транспортом, это немыслимо. Особенно вот эти вот идеи этого дурацкого четвертого кольца, от которого только вред будет, и никакой пользы. Особенно и вот эти вот самые 9 хайвеев к центру, к Кремлю. Ну, это бред вообще совершенный. Но поскольку решения принимают администраторы, ни малейшей подготовки не имеющие, ничего не соображающие в области урбанистики, но он начальник, и он, значит, все, Леонардо да Винчи.
Вот я хочу все-таки понять, мы начали со ссылок на всякие законодательные акты. И вот я хочу к финалу все-таки вернуться к этой теме. На каком основании люди принимают решения и распоряжаются этим городом как своей собственностью? Есть ли какие-то законодательные акты, какие-то законы, которые не должны позволять им это делать?
На основании...
Как это происходит?
Российской...
Почему? Как будто это
истории.
Личная усадьба.
На основании российской судьбы. Вот так у нас всегда самодержавие, что раз начальник, значит, он, то, чего он начальник, это его собственность, это его огород. И он с каждого квадратного сантиметра этого огорода себе в карман, чтобы давал максимальный урожай. Вообще, мы когда-то на обсуждениях в общественной палате и повсюду, мы сказали, что принцип решений у нас, система решений в нашем отечестве аграрный, сельскохозяйственный. Каждый клочок должен давать максимальный урожай. Сегодня какая там система землепользования, там ничего. Вот мне сейчас, сегодня надо, потому что все временщики. И потому что на самом деле законов разумных,
нету,
которые бы определяли, ну, нормально, как это в мире делается, в нормальном, цивилизованном, нету. В этом же беда.
Я позволю поспорить, законы-то есть, и ими же подписаны, только они их исполнять не хотят. Это и закон.
Конечно.
Федеральные, есть 2 закона города Москвы, об охранных зонах, и об охране памятников. Тут, может быть, вот если мы поговорили о некоем порядке управления, тут важен даже не то, чтобы вот взяли и пришли именно федеральные чиновники, да, это тоже не панацея. На их счету тоже по этим строительным архитектурным проектам масса погибших памятников. Ну, дело в том, что с какой, так сказать, идеологией в голове любой чиновник будет эту территорию управлять, да? Вот историческая Москва, она уже давно достойна лучшей судьбы, она должна быть вычленена как единая, вот эти вот 6 или 7% от огромной городской территории, нам все говорят, вы мешаете городу развиваться, вот есть 94% городской территории, где нужно развиваться, качать доходы, амбиции какие угодно свои удовлетворять. А вот 6 или 7% это историческая Москва. Она должна получить статус исторического поселения.
Это же самая дорогая земля, Константин. Она самая нужная.
Так и пусть она будет самая красивая, самая ухоженная и притягивает туристов, и получаем будем доходы не строительными методами. Но вот, к сожалению, в списке исторических городов, которые претендуют на историческое поселение, сейчас, когда эти списки рассматриваются, там Москвы нету даже и в помине.
Вот мы все ходим вокруг да около, и все-таки я хочу, чтобы прозвучал ответ на этот простой вопрос. Да. А есть какой-то личный интерес у чиновников самых разных уровней,
личный?
Когда они принимают такого рода решения?
Ну, разумеется.
В чем он заключается?
Ну, как?
Они что-нибудь получают за это?
Ну, как? Ну, откуда, у семейства Лужковых миллиарды? Ну, это ж не потому, что Елена Николаевна такая гениально. Они вместе, они семья. Но эти миллиарды ведь не из воздуха. Это у Романа Абрамовича там понятно, откуда они там в тех сферах тогда. А здесь-то...
А у всех есть такие миллиарды? Только, или только у семьи Лужкова?
Ну,
а у главного архитектора есть миллиарды? У него есть личный интерес?
Нет, ну личные интересы есть у всех. И уж если тебя приставили командовать, так вот ты с этого что охраняешь,
то и имеешь. Или
люди просто
попадают, становятся заложниками системы, которая уже выстроена давным-давно.
К сожалению, но я хочу, если можно, я хочу сказать о том, что вот мы сейчас очень хотели бы собрать представителей районов, чтобы они высказались относительно уже опубликованного генплана. Больше того, на 2-й Брестской 6, в нашем, там, где макет центра Москвы замечательный, вот сейчас сделана замечательная выставка, очень подробный генплан и очень подробные охранные зоны. То есть туда надо прийти в рабочее время, там до 6 каждую рабочую неделю, познакомиться с этим. Это крупно, красиво. И если бы где-то мы нашли зал, где можно было бы представители жителей, вот могли бы сказать, что вот а по нашей территории, вот сейчас обсуждается ПЗЗ, правила землепользования и застройки, вот, так вот, по нашей территории у нас такие-то соображения, а по нашей такие-то.
А когда вы это
вот
сделаете?
Это суммирую. Да мы бы хотели, у нас зала нет. То есть я приглашаю всех вот на эту выставку, и если бы кто-то нам помог с залом, мне кажется, это полезно.
Еще раз, еще раз скажите, где это находится.
2-я Брестская, дом 6, 3-й этаж, макет центра Москвы, и это и там замечательная выставка, очень подробная, градостроительная, все-все-все, что касается охранных зон.
Константин, как вы оцениваете общественную активность вот в контексте нашего разговора?
Она меня в последний год-полтора радует, потому что вот когда мы же в общем на этой ниве давно еще, нас все обвиняют, что вот мы там пришли, чтобы помочь кому-то красиво уйти. Мы же этим занимаемся, вот Алексей Алексеевич, я уж не знаю, с начала 60-х годов, наверное, я с середины 80-х еще и до Лужкова, и надеюсь, и после него будем, потому что город все равно надо охранять. Но где-то вот лет 10-15 назад было ощущение, что эта тема в городе интересна человеком 20, да? Вот там несколько экспертов, несколько публицистов, несколько журналистов, в числе которых и мы были, к счастью. А теперь видно, что это интересно сотням и тысячам людей. Они приходят на митинги, они приходят на акции, они приходят не для того, чтобы провести время и приколоться, да? Есть в городе Москве гораздо больше для этого других способов. Они приходят помочь защитить свой собственный город с горящими глазами, спрашивают, что делать. Это радует, что вот народилось новое поколение, причем юное, молодое, которым не безразлично, где они будут жить, где будут жить их дети. И так далее, и так далее, и так далее. Это, может быть, самый большой наш общий успех
последних прекрасно.
Времен.
Ну, прекрасно. Мы свет в конце туннеля все-таки обнаружили, хотя бы в лице нормальных жителей города Москвы, в том числе и молодых, что немаловажно. Спасибо большое моим гостям. Продолжим эту тему обязательно. Призыв, я надеюсь, услышан. И до встречи. Удачи вам. Спасибо.
Спасибо вам.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.